А мы переходим к другому материалу. Мы поговорим немного про телевидение на оккупированных территориях. Ведь это довольно мощный инструмент пропаганды, который нужно было отстроить прямо на руинах, например, на руинах мариупольских. У издания «Верст» вышел прекрасный материал на эту тему. И с редактором этого материала Владимиром Шведовым мы сейчас и поговорим.
Здравствуйте, Владимир.
Вы слушаете фрагмент программы.
Прекрасно слышно. Владимир, а можете нам, нашим зрителям, которые еще не читали ваш материал, в двух словах рассказать, как устроено телевидение на оккупированных территориях?
В общем, в двух словах ты не расскажешь. Не случайно у нас текст на 15 страниц получился, потому что, хотя мы старались его максимально сократить, потому что действительно очень много всего нужно рассказать. По-разному оно устроено в разных регионах, но, наверное, если объединить одним общим словом, я бы сказал, что это халтура. То есть все это телевидение – это довольно-таки плохо. Это не очень профессионально, это очевидно нацелено в том числе и на то, чтобы распилить как можно больше денег, и при этом профессиональных журналистов, которые были бы готовы в этом телевидении работать, к сожалению, очень мало. Ну как, к сожалению. К сожалению, для тех, кто занимается этим телевидением. Это, кстати, тоже один из мотивов нашего текста, то, насколько это отличается от того, как было в 2014 году в Крыму, потому что тогда было немало людей, готовых на оккупированную территорию поехать. Сейчас вообще не так. И из-за этого тем менеджерам, которые сейчас это телевидение строят, приходится искать людей на местах, приходится огромными деньгами привлекать людей из России, но они все равно не могут этого сделать. И в конечном итоге получается очень странный информационный продукт, который, ну, как мне кажется, скорее вызывает какую-то оторопь и желание выключить как можно скорее. Но, видимо, есть расчет, что кому-то это может понравиться на месте. Я так не думаю. Сами эти телеканалы вроде как ориентируются на федеральную российскую повестку, на повестку российских государственных медиа, работающих на территории всей страны. Но вот именно из-за этой халтурности, из-за того, что все это сделано на коленке и, прямо скажем, людьми, которые не слишком понимают, как должно выглядеть современное телевидение, выходит какой-то довольно стыдный продукт. И отдельный, наверное, неприятный момент в том, что из-за вот этой нехватки профессионалов телевидением занимаются зачастую люди совсем молодые, несовершеннолетние. И мне кажется, в этом есть какой-то особо зловещий смысл, что вот эти циничные менеджеры, приехавшие из России заниматься этим телевидением, занимаются этим, вербуя и как-то развращая молодых людей, которые находятся на месте и еще вообще, может быть, не понимают, в чем они участвуют. Мне кажется, это самое страшное. Где-то примерно половину нашего текста мы посвятили героиням, как бы молодым лицам этих телеканалов. Это девушки, студентки, которые живут, собственно, в Донецкой области, Запорожской, Херсонской. И, как мне кажется, они даже не осознают, в какую вообще они ловушку попали, включившись в это горе телевидения. Они воодушевлены, или, по крайней мере, делают вид, что воодушевлены, снимают совершенно чудовищные видеоролики, о которых мы тоже рассказываем. И выглядит это все, конечно, как такой какой-то страшный придворный кукольный театр, в котором есть какие-то люди совершенно, я уверен, циничные и вообще не испытывающие никаких по-настоящему сильных эмоций о том, что они делают. И есть вот эти молодые люди, преимущественно именно девушки, которые в этом участвуют, и я думаю, потом, спустя много лет, еще не раз об этом пожалеют.
Да, на самом деле, это же самая молодая девушка, которая ведет там передачи на этом Оккупант ТВ, ей 16 лет. Это прям практически подросток, девушка, которая еще ходит в школу параллельно с этим, и она уже участвует вот в военном преступлении, по факту.
Ну, а они искренне этого хотят, воспринимают это как просто, ну, типа, мы просто делаем бизнес. Или они, может быть, кем-то были заставлены, шантажируемы? Как это, по-вашему, происходило?
Ну, у нас вот как раз открывающая история текста – это пример одной из этих девушек, которая, как мне кажется, очень хорошо показывает всю двойственность и вообще ужас того, что происходит с ними. Она сначала работала на местном телевидении Мариупольском еще до прихода российской армии. И, в общем, была абсолютно такая патриотично настроена по отношению к украинской государственности, говорила о том, что вот очень жаль, что я сейчас не могу быть дома, а ее дом – это как раз небольшой город, территории уже тогда контролируемый сепаратистами из ДНР. И она, в общем-то, ну, выглядит как человек, которому совершенно невозможно представить через год в роли ведущей этого уже пророссийского вещание, скажем так. Но дальше случается ряд событий, которые, как мне кажется, очень трагически меняют ее сознание, потому что ее отец погибает, а отец был при этом ополченцем. И она, видимо, что-то переосмысляет, приезжает уже в разрушенный город летом. Ей предлагают просто потому, что она, в отличие от большинства телевизионщиков, не уехала, а осталась. Ей предлагают, значит, включиться в это. И она соглашается. То есть не думаю, что ей кто-то прям не оставлял вообще возможности выбора. И она, наверное, могла бы просто вообще не возвращаться в родной город. Но она не в родной, а в тот, где она училась и работала до этого. Но она сделала этот выбор. И мы как раз в конце текста к этому возвращаем. Разговариваем с уже профессиональным, серьезным, опытным телевизионщиком, который с ней до этого работал и который понимает вообще немножко больше о том, насколько ужасно сейчас то, что происходит с телевидением и с его городом. Вот, и он говорит, очень жаль, что она сейчас в этом всем участвует, она могла бы сделать хорошую карьеру, могла бы, в общем-то, стать реально классным, замечательным ведущим, но вот мы видим, что сейчас с ней происходит. Насколько человек в там, 16-17 лет может понять, что, участвуя в этом всем, он очень сильно себе, в первую очередь, вредит. Я уж не говорю там про своих сограждан. Ну, наверное, тут не хочется уходить в какой-то эйджизм, но я все-таки боюсь, что в этом возрасте люди еще очень мало понимают такие политические вещи, особенно если речь идет о каком-то... как ей самой кажется, возможности реализовать себя, раскрыться, что-то сделать. И ей, наверное, кажется, что это очень здорово. Почему, наверное? В общем, мы приводим ее цитаты, как ее вывозят в Москву, он там с кем-то встречается из журналистов, работающих на федеральных российских телеканалах. Она этим возбуждена, ей это нравится. Ее бывшие коллеги, конечно, в совершенном ужасе, в оторопи от этого. И я, в общем, прекрасно понимаю их чувства. Вот. Ну и в других случаях там, конечно, немножко не столь драматичная арка, что, которая так бы была показательна. Но, тем не менее, все равно у меня сложилось четкое ощущение, что вот эти молодые студенты и школьники бывшие, или даже еще продолжающие учиться, они именно поэтому и стали лицами этих новых телеканалов, потому что их проще было как-то охмурить, обмануть, завлечь вот этими какими-то сомнительными перспективами быстрого карьерного роста. Именно поэтому все чуть более опытные и сознательные уже взрослые люди, работавшие на телеканале, практически все уехали, когда туда пришла российская армия.
И мы видим вот это купанское телевидение с практически детьми, которые на нем работают и, в принципе, делают это по собственной воле. Тут мы не можем этого отрицать. А вы еще подсвечиваете такую штуку у себя в материале, что на этом завязан и Евгений Пригожин. Можете ли прям чуть-чуть подробнее рассказать про это?
Да, это вот, собственно, вторая составляющая нашего текста, большая, такая инсайдерско-политическая, очень, в общем, типичная для верстки, соединять какие-то социальные, человеческие истории с политическим подтекстом. В общем, один из людей, который, судя по всему, большое значение имеет в организации этого телевещания, это человек, близкий к структурам Пригожина, человек, который, очевидно, на него работал в многих разных проектах, в том числе и в Америке, пытался создавать какой-то филиал его медиаструктур и в разных специфических делах в Африке. В общем, такие очень странно сочетающиеся с построением телевидения в этих регионах послужные списки у человека, но тем не менее, если посмотреть то, чем занимается этот человек, Александр Малькевич, за пределами, собственно, телевещания на оккупированных территориях, возникает ощущение, что это просто такой авантюрист, как раз-таки делец, который готов вписаться в любой движ, где есть возможность под соусом какой-то якобы идеологической картинки по большому счету просто навести шороху, устроить какой-то перформанс, иногда довольно глупый даже, как мне кажется. Там была история о том, как он в Америке в каких-то пикетах стоял в свое время. И при этом, освоив эти деньги, еще и заработать себе какой-то имидж человека, который якобы большой государственник и готов, значит, ради этого жизнь свою положить. Вот. У меня сложилось совершеннейшее ощущение, что люди, близкие к структурам Пригожина в данном случае, которые занимаются этим вещанием, как раз максимально далеки вообще от любых чистых идей, каких-то патриотических и верных, не знаю, там, нормальным государственным интересам. Ничего подобного там нет. Это просто циничные распильщики госбюджетов там, ну, или грантов от разных федеральных ведомств. У меня было такое ощущение.
А есть понимание, сколько вот на этом телевидении, кстати, распиливают суммы, зарплаты этим девочкам и общие затраты бюджета?
Ну, общие затраты, конечно, посчитать очень сложно, потому что там достаточно структура такая не самая прозрачная. Это система некоммерческих организаций, через которые прогоняют разные гранты. И все эти НКО тоже зарегистрированы на достаточно странных разных людей. То есть официальные бенефициары выглядят практически случайными. Но если так посчитать, то в среднем это на самом деле по меркам федерального телека не то чтобы очень большие деньги. И особенно вот цинично выглядит один момент, который впервые обнаружили еще коллеги из «Репортеров без границ», и он мне, кажется, показался прям очень показательным. Извиняюсь за тавтологию. Разницу в тех деньгах, которые обещают специалистам из России, которые приедут и будут работать на этих территориях, и тем, кто согласится на месте. Вот, собственно, драматическая разница в том, как относятся к местному населению и к тем, кого туда будут завлекать. Если приглашают из России, то там зарплаты в районе 150-200 тысяч рублей. Если это местный человек, тот, кто пойдет работать, то это где-то раз в 5 меньше, 30-40. Вот это, мне кажется, очень показательно насчет реального отношения к тем людям, которых якобы освобождают.
Спасают, защищают.
Ну и вот прям профессию в руки дают.
Да.
Благодарим Владимира Шведова.
Вы слушали повтор программы.